Часть 9. Листопад. Комментарии к прожитой жизни. Кажется, году в 90-м я был в Бонне на неделе советской культуры, в доброй, талантливой и веселой компании. Озорная Надежда Бабкина, любимая мною Елена Камбурова, Александр Градский, Миша Левитин. Всех и не перечислишь. Я выступал там один раз, и то не на подмостках, а на круглом столе. И кто-то из гостеприимных хозяев сказал, не без гордости, что в Бонне сохранилось старое еврейское кладбище, едва ли не единственное в Германии. Мне захотелось посетить его, и на следующее утро мы отправились на это чудом уцелевшее кладбище. Возле чугунных ворот нас ожидал пожилой немец. Он скромно шел позади по аккуратно подметенным дорожкам, готовый отвечать на любые вопросы. Но вопросов у нас не возникало. Мы неторопливо бродили меж старых могил с нетронутыми надгробьями, на которых могли прочесть только даты, поскольку остальное было на иврите. Но даты смерти все без исключения – относились только к началу 30-х годов, поскольку хоронить по-человечески именно на этом кладбище после пришествия фашизма было уже некого. И молчание наше постепенно превратилось в молчание подавленное. И было тихо. Не рисковали шелестеть даже листья деревьев. И тут я обратил внимание, что на боковой аллее видны могильные холмики из свежей, еще не поросшей травою глины. Мы свернули на нее и увидели ряд совсем недавних захоронений. Кое-где лежали цветы, надписи на памятниках были на иврите, а даты — нашего времени. Евреи вернулись в Бонн. На одном гранитном надгробье была все та же непонятная мне надпись на иврите, вполне понятные даты рождения и смерти — а ниже — три слова на русском языке. Вот и все. Я перевел немцу русский вздох на еврейском могильном памятнике. Он снял берет и пригласил нас на кружку пива. В ближайшей пивной он заказал по одной водке и пиво. Но перед тем, как выпить эту немецкую одну водку, он сказал: «Мы взяли на себя все преступления нации. Не для того, чтобы нас простили, а для того, чтобы пробудить собственную совесть». Так сказал Аденауэр, выступая на площади возле ратуши. «Мне повезло, я сирота». Так начинается одна из лучших повестей Шалом Алейхема «Мальчик Мотл». «Мне тоже сказочно повезло. Я не умер от тифа в 34-м, не погиб в окружении в 41-м. Парашют мой раскрылся на всех моих 7 десантных прыжках, а в последнем боевом под Вязьмой в марте 43-го я нарвался на минную растяжку, но на теле не оказалось даже царапины. Но, как потом выяснилось, это было всего лишь мальчишеское везение, а настоящее счастье ожидало меня впереди. Я в это верил и стал счастливым. Счастливым в нашем русском 20 веке это, ребята, дорогого стоит. Об этом и расскажу. Как я умудрился сдать экзамены в военную ордена Ленина Академию бронетанковых и механизированных войск имени Сталина, закончив всего 9 классов и даже не подозревая о биноме Ньютона, это тоже, вероятно, из области везений. Я объявился на первом курсе второго инженерно-танкового факультета в ноябре 1943 года и обалдел в первый же день. На нашем курсе, единственном в академии, учились девочки. Из 5 отделений курса 2 были девичьими полностью – частью из фронтовичек, но в основном из вчерашних школьниц, успешно сдавших конкурсные экзамены. Они все ходили в военной форме, дружно хохотали по каждому поводу и были недосягаемо сказочно прекрасны. А мне было 19, и я еще не разучился смотреть на всех девчонок разом. Правда, одну вскоре выделил. Этакий колобок в длинной гимнастерке, стоявший на самом левом фланге во время курсовых построений. Собственно, не столько я ее выделил, сколько майор с обожженным лицом. Нас повезли знакомить с новой техникой, со знаменитой СУ-100, соткой, как фамильярно ее называли тогда. Познакомили и снаружи, и внутри, а потом решили показать, как она стреляет. И майор вызвал рядовую Зорю Полек. Зоря сказала «Есть», забралась на самоходку, залезла в люк и, как положено, закрыла его за собою на все запоры. Долго целилась, а потом пальнула. Самоходка отрывисто рявкнула, подпрыгнула. Люк открылся, из него повалил дым, а следом появилась рядовая и еще не обученная Зоря Полек. И строй дружно грохнул от хохота. Как выяснилось, Зоря от волнения забыла включить вентилятор. Пороховые газы превратили ее в негритянку, а над бровью оказался синяк, поскольку стрелок неплотно прижался к прицелу. И Зоря хохотала вместе со всеми. Не только потому, что тогда ей еще не исполнилось 18, просто она никогда не боялась быть смешной. С летней сессией я успешно справлялся, пока не заболел, почему и не смог сдать физику со всеми вместе. Экзамен мне перенесли, но это не освобождало меня от несения службы. Я оказался дежурным по общежитию, а дневальным ко мне попала самая маленькая и самая младшенькая из наших слушательниц, рядовая Зоря Полек. Единственный ворошиловский стипендиат на курсе. «Ты готовишься к экзамену?» — спросила Зоря, когда мы вдосталь поболтали о Грине, Паустовском, Блоке и Есенине. «Зачем?» — нахально удивился я. «Пятерка мне и так обеспечена». И показал своей дневальной билет по физике, который для меня сперли на экзамене заботливые друзья. «Боже, что тут началось?» Зорька вскочила, одернула гимнастерку, стала алой, будто рак из кипятка, извинящим от негодования голосом, в то время, как наша Родина, истекая кровью, отбивается от фашистских орд, когда ее лучшие сыновья и дочери гибнут на полях сражений, ну и так далее. Я тоже встал, тоже одернул гимнастерку и порвал грешно доставшийся мне билет по физике. Экзамен я провалил с треском, за что и лишился представления к офицерскому званию, оставшись единственным старшим сержантом на курсе, поскольку все вчерашние школьницы стали младшими лейтенантами. Получил выговор по линии командования и общее собрание по линии комсомола. Там меня громили, требуя как минимум строгача, пока слово не взяла круглая отличница, младший лейтенант Зоря Полек. «Васильев сдаст экзамен по физике. Я ручаюсь за него и даю общему собранию честное комсомольское слово». И мы начали заниматься. Каждый день после лекций. Зоря была сурова, как айсберг. Сдвинув маленькие бровки, она гоняла меня по курсу физики вдоль и поперек. И так продолжалось до рокового дня переэкзаменовки. Экзамен принимал доцент Фурдуев. И я оказался один на один с самым ироничным преподавателем академии. Взял билет, сел готовиться. А когда робко доложил, что готов к ответу, он спросил, не отрываясь от какой-то книги. «Кто тебе помогал готовиться?» «Младший лейтенант Полек». «Позови ее». Я позвал своего наставника, ожидавшего в коридоре, не успев сказать, что Фурдуев ни о чем меня еще не спрашивал. Зоря вошла, представилась и замерла у порога. «Ты лучше меня разобралась в знаниях Васильева. Как, по-твоему, какой оценки он заслуживает?» «Если подходить с общими мерками, то 4», — не задумываясь, ответила Зоря. «Если объективно, на крепкую 3». Фурдуев поставил мне 4, так ни о чем и не спросив. а мы с Зоренькой стали друзьями. Регулярно ходили в консерваторию, в музеи, в театры, если удавалось достать хотя бы входные билеты. А по воскресеньям в Московский университет на открытые лекции по литературе о Шекспире, Свифте, Сервантесе, Даниэле Дефо. И ни разу не поцеловались, просто держались за руки, и нам было хорошо. Знаете, что такое «хорошо»? Это не просто согласие, это полная гармония души. Вероятно, славянский бог солнечного света способен был посылать лучи радости в души людей и в полной темноте. В 45-м, через месяц по окончанию войны, наш курс выехал в лагеря на берегу озера Сенеж. Мы ехали пригородным поездом, который останавливался на всех платформах. Поэтому путешествие наше было долгим, но мы не скучали. В лагере нас разместили в четырехместных палатках, ворошиловках, как они тогда назывались. И начались лагерные учения. Кроме основ тактики, стрельбы из танков и стрелкового оружия и многого иного, мы обязаны были сдать на права вождения автомашины, мотоцикла и танка. И через несколько дней я оплошал на глазах девушки, в которую уже был влюблен. Мы занимались на мотодроме. Зоря, как и все наши девушки, училась водить легкий мотоцикл, а мне достался мощный и тяжелый ТИС. Кажется, так в те времена называлась эта машина. Девушки ездили по малому кругу, а мы по внешнему, засыпанному гравием. Зоренька почему-то остановилась, а я слихачил и не сбросил скорость перед поворотом. В результате мой мотоцикл занесло. Я врезался ногой в столб с указателем допустимой скорости, куда более низкой, чем та, на которую я демонстрировал свое умение. Упал грудью на бензобак, после чего рычащий мотоцикл упал на меня. Ко мне бросился Сережа Белоконь, извлек из-под мотоцикла, и тут выяснилось, что моя левая ступня смотрит в сторону природы непредусмотренную. Сережа, не говоря ни слова, схватил эту вывернутую ступню и рывком поставил ее на предназначенное место. Боль была ослепляющей, подбежавшие ребята посадили меня на заднее сиденье мотоцикла, и Сергей помчал меня в медпункт. Там мне туго забинтовали лодыжку, смазали ее до многочисленной царапины, похвалили Сергея, так вовремя вправившего мне ногу, и дали несколько дней на залечивание ран. Я вышел из медпункта, увидел присланный за мной мотоцикл, сел в коляску и сказал сержанту-водителю, чтобы гнал на стрельбище. Там шел зачет по стрельбе из винтовки. У меня болело от удара плечо, и Зоренька с Сергеем поразили мои мишени своими сэкономленными патронами. Так что зачет я все же получил». В лагере мы впервые поцеловались и решили пожениться. Решающую точку в этом поставила Цицилия Львовна Мансурова, обнаружив нас в подъезде дома на Грановского, где в семье ее сестер жила Зоря. Объявила она это весьма решительно. «Хватит вам, ребята, по 3 часа в подъездах простаивать. Женитесь, благословляю». Жениться немедленно нам помешала очередная сессия. Мы сдали последний экзамен 10 февраля, а 12-го поехали регистрировать нашу любовь в органах, для этого предназначенных. В ЗАГСе на Конюшковской, по месту Зориной прописки. К тому времени мой отец вышел в отставку. Получил дачный участок неподалеку от станции Зеленоградская и 2 смежных комнаты – в трехкомнатной квартире в офицерском городке по Хорошовскому шоссе. Вот эти 2 комнаты он и отдал в полное наше распоряжение. Так начался счастливейший период нашей жизни, который мы и до сей поры называем «хорошовкой». Дело в том, что в отличие от меня, Зоря всегда была невероятно общительна и очень быстро находила друзей. У нас всегда было множество друзей. Двери нашей комнаты были для всех распахнуты настежь, и нас очень хорошо принимали во всех компаниях, не только молодых, но и более старшего возраста. Мы знали массу стихов, умели рассказывать, и к нам относились тепло и искренне. А еще мы жили активной комсомольской жизнью, горячо откликаясь на всяческие решения. И кто-то из наших поехал добровольцем на строительство колхозных электростанций, очередного шумного мероприятия, из которого, как всегда, ничего не вышло. Ну и, конечно, мечтали. И мечты наши сами собой почему-то укладывались в русло политики партии и комсомола. Впрочем, это понятно. Мы принадлежали своему поколению, свято верили в нашего вождя и хотели достичь могущества и хорошей жизни для всех под его руководством. Может быть, как раз поэтому и не ощущали, что атмосфера в стране стремительно приближалась к катастрофе. Туманные рассуждения о космополитизме сменились вполне конкретными националистическими призывами, но я как-то не чувствовал в этом штормового предупреждения, прикрытый согласием семейного очага и отводя душу в азартных спорах с сослуживцами по поводу, а порой и без всякого повода, что свойственно людям молодым, самонадеянным и легкомысленным. В том же году, когда мы с Зорей поженились, наш курс выехал на практику в Ленинград, на Кировский завод. В Ленинграде все еще инерционно было голодно, и нас кормили трижды в день проросшей пшеницей с сахаром. Мы жили в казарме неподалеку от Витебского вокзала, и по этой казарме днем и ночью нагло ходили огромные крысы. Кировский завод выпускал Су-152, тяжелые самоходки на базе танка КВ. И как-то раз нам с Зорей выпало счастье выехать на испытание. Самоходки испытывали на Пулковских высотах. И мы гордо ехали через город на грохочущем бронированном чудовище. И приехали на линию Ленинградской обороны. Все там осталось в том виде, как было в войну. Заплывшие окопы, заросшие блиндажи, колючая проволока, земля, сплошь усеянная осколками, изломанным оружием и позеленевшими патронами, будто превратившимися в семена. А может и вправду в семена? Разве война не сеет саму себя для будущих поколений? Самоходка должна была следовать на боевые стрельбы. Нас ссадили в какой-то низинке и велели ждать. И тут я увидел незабудки. Пока Зоря разглядывала вчерашнее поле тяжелейших боев, я перешагнул через проржавевшую колючую проволоку и направился примехонько к незабудкам. И уже набрал букетик. Когда вдруг увидел минную растяжку, проследил глазами и заметил мину, к которой она вела, мину с невывинченным взрывателем, и понял, что меня занесло на неразминированный участок обороны. Осторожно развернулся к юной жене, а она оказалась передо мною, лицом к лицу. «Мины, я знаю». Боялась кричать, чтобы ты не бросился ко мне. Сейчас мы осторожно поменяемся местами, и ты пойдешь за мной, шаг в шаг. Первым пойду я. Я знаю, как и куда смотреть. Нет, ты пойдешь за мной. Я вижу лучше тебя. Говорили мы почему-то очень тихо, но лейтенант Васильева говорила так, что спорить было бессмысленно. И мы пошли, шаг в шаг, и... вышли. Комментарии к прожитой жизни. С той поры я часто попадал на минные поля. В январе 1953-го, когда отказался сделать доклад о заговоре убийц в белых халатах, и только смерть Сталина спасла меня от лагерей. В 1954-м, когда демобилизовался по собственному желанию, обозначив это желание в рапорте как желание заняться литературным трудом. В Москве, когда спектакль театра Советской Армии по моей первой в жизни пьесе «Офицер» был запрещен политуправлением Советской Армии без объяснения причин на второй премьере, и мы 10 лет жили на Зорину зарплату в 86 рублей, пока я не написал «О зоре здесь стихи». И еще множество раз. Вот уже более 60 лет я иду по минному полю нашей жизни за Зориной спиной. И я счастлив. Я безмерно счастлив, потому что иду за своей любовью, шаг в шаг. Часть 10. Листопад. Окончание. Я не помню, когда именно у меня появилось, нет, не желание, нет, а невероятная жажда писать. До сей поры существовала некая весьма неопределенная мечта написать что-нибудь этакое. Но этакое не есть творческий импульс. Писать надо не тогда, когда хочется, а когда невозможно не писать. Я стал писать пьесу. Почему именно пьесу? Да просто потому, что писать что бы то ни было я еще не умел. И пьеса казалась мне самым легким жанром. Слева пишешь, кто говорит, а справа, что говорят. Так родилась пьеса «Офицер». Вероятно, в моей первой пьесе все же что-то содержалось, обещающее, потому что ее намеревался ставить Центральный театр Советской Армии. Но, к сожалению, спектакль «Офицер» был запрещен политуправлением, без объяснения причин, не рекомендован к показу, и все. Эту пьесу также собирались напечатать в журнале «Театр». Николай Федорович Погодин, бывший тогда главный редактор этого журнала, известил меня об этом в почтовой открытке и пригласил зайти в редакцию этого журнала на Кузнецком. Погодин сказал, что ему приказали рассыпать уже набранную в журнале пьесу «Офицер» и предложил мне поступить к нему в сценарную мастерскую при главкино. Условие – написать заявку на сценарий, а затем в течение года написать сам сценарий под руководством кого-либо из мастеров. Я тут же дал согласие и поступил в сценарную студию. Так я стал сценаристом. И в 60-м году был принят в только что образованный Союз кинематографистов. В кино я работал с огромным удовольствием не только потому, что с детства любил его, но и понимая, что это моя единственная литературная школа, в которой я приобрету навыки литературной работы. Я также продолжал писать пьесы и очень быстро написал несколько пьес. «Стучите и откроется», «Веселый тракт», что-то еще. Договоров со мной не заключали, но разрешение ставить давали. И пьесы эти кое-где шли, но мало. А потому и заработок был весьма скромным. И тут нам с Зорей повезло. Наша добрая знакомая Аттилия Болеславовна Рейзман, известный фронтовой оператор, порекомендовала нас на Центральной студии документальных фильмов. Там выходили еженедельные и ежемесячные киножурналы «Новости дня», «Ровесник», «Пионерия», «Иностранная хроника», «Советский Союз» и другие. Текст в них был закадровым. Вот нам и предложили его писать после просмотра немого варианта. Мы с Зорей быстро освоили эту профессию, потеснив многих авторов. Дело было не очень простым, поскольку требовалось уложить определенное количество слов информации в зависимости от снятого материала. Однако у нас был не только большой словарный запас, но и знание, где что искать. Текстами, как правило, занималась Зоренька, а я писал. Писал от зари до зари в буквальном смысле слова, потому что учился писать так, чтобы меня читали. Я начинал и бросал романы и повести, потому что умел только кое-как строить сюжет, а мне хотелось научиться писать человеческие судьбы и человеческие характеры. И Зоренька меня поддержала. «Ты станешь писателем. Работай спокойно, только попробуй писать то, что тебе очень понравилось». Первая написанная строчка не всегда оказывается первой напечатанной. Я закончил повесть, названную мною «Бунт на Ивановом катере», запечатал в конверт и послал в журнал «Волга». А через полмесяца получил ответ, что моя повесть – сплошное очернительство славных тружеников речного флота. Я запечатал повесть в новый конверт, написал адрес подвернувшегося под руку толстого журнала, им оказалось знамя, и отнес конверт на почту. К тому времени я уже был членом Союза кинематографистов, но никого не знал из писателей. И потому, что как образование, так и работа после получения оного были далеки от улицы Воровского, и потому, что не любил ходить на разного рода посиделки. И очень удивился, когда дней через 10, что ли, мне позвонил Александр Рекимчук. «Вы написали добротную повесть, но сладкой жизни не ждите». Вскоре мне сообщили, что повесть будет обсуждаться редакцией журнала «Знамя». На редколлегию мы прибыли плечом к плечу с Рекимчуком. На редколлегии все дружно накинулись на меня, будто я был пособником закоренелых врагов советской власти. В чем только меня не обвиняли. Именно меня, а не мою повесть. В очернительстве, в незнании жизни, и в клевете, и в перегибах, и во всех прочих мыслимых и немыслимых грехах. Но до выводов дело не дошло, потому что разгневанный Александр Евсеевич, обругав всех чинушами от литературы, велел мне показать характер. Я показал, и мы хлопнули дверью в буквальном смысле слова. Рекимчук сказал, чтобы я отнес повесть в новый мир. Я отнес, не ожидая, что ее там прочтут. Однако недели через две меня вызвали. Я приехал, поднялся на второй этаж и был введен в кабинет Александра Трифоновича Твардовского. Он куда-то торопился, разговаривал стоя и одеваясь, а потому коротко. «Мы берем вашу повесть, но надо сокращать. Ваш редактор Анна Самойловна Берзер. Слушайтесь ее». Кажется, я тогда ничего не успел сказать. Вскоре Александр Трифонович умер. Моя работа с Анной Самойловной отложилась. Но я дорожу этим мимолетным свиданием. Со мною говорил сам Твардовский. 11 мая 1968 года в Подольском военном госпитале умер мой отец, так и не дождавшийся моего признания. Оно состоялось через год, и я поступил так, как поступил герой горьковского рассказа. Пришел на могилу и доложил: «Отец, сделано». Но тогда ничего еще не было сделано. Но я уже знал, что сделано будет. Это не самоуверенность, а диалектический скачок, переход количества в качество. Я дозрел. И зрелость выразилась не в том, что я стал лучше писать, а в том, что я понял, о чем я должен писать. Комментарий к прожитой жизни. Странное дело. Это понимание не поддается логическому объяснению. До момента прозрения было куда проще. Я знал, что собираюсь написать, и мог рассказать сюжет или заведомо туманно изложить нечто в заявке. Теперь эта легкость испарилась. Я вдруг разучился рассказывать. Да и что рассказывать-то? Сюжет? Ну разве в сюжете дело? Разве «А зори здесь тихие» исчерпываются историей, как пять девушек и старшина с наганом не пропустили фашистских диверсантов? Разве в повести в списках не значился только о том, как юный лейтенант сражался в Брестской крепости. И «Не стреляйте белых лебедей» — роман в защиту окружающей среды. А «Были и не были» — о русско-турецкой войне? Конечно же, нет. Они больше сюжета, шире просто рассказанных событий. И это как раз и есть мое постижение литературы, мое личное. У других, естественно, все складывалось по-иному. Кажется, в июне 1968 года я начал повесть о войне. Писал неторопливо, часто отвлекаясь, иногда несколько строчек в день. Тогда на Ленфильме режиссер Михаил Ершов снимал фильм по нашему с Кириллом Рапопортом сценарию «На пути в Берлин». Я часто бывал на съемках, даже снялся в одном из эпизодов. А писать не спешил. Я закончил эту повесть в апреле 69-го. Назвал ее чудовищно. «Весною, которой не было». Это же придумать надо. Запечатал в конверт и послал в журнал «Юность». Дней через 10 телефонный звонок поднял меня в 6 часов утра. «Вы автор повести. Никому не давайте. Мы ждем вас сегодня в редакции». Я приехал, познакомился с Изидором Григорьевичем Винокуровым. Это он звонил мне утром. С Марией Лазаревной Озеровой и Борисом Николаевичем Полевым. От него я получил 3 замечания. Заменить шмассеры на автоматы, не еловое корневище, а еловый выворотень и, ради бога, другое название. 2 замечания были пустяком, но с названием мы помучились. Часа через 2 полного изнеможения Изидор Григорьевич пробормотал: «Зори, зори здесь тихие». «Нет, а зори здесь тихие». «Молодцы», — сказал Полевой, когда мы ввалились к нему с этим названием. Так я стал автором самого популярного тогда журнала. Через год «Юность» опубликовала повесть «Самый последний день», а еще через год роман «В списках не значился» с великолепными иллюстрациями Бродского. Затем роман «Не стреляйте белых лебедей», с которым произошел некоторый казус. Дело в том, что я не вычитал Гранки, уж не помню по какой причине, и в названии корректор не вычеркнул букву «В». А поскольку издательство печатали на основании того текста, который получали из «Юности», то это «В» присутствует почти в каждом переиздании. Писал я тогда много и быстро, и «Юность» ежегодно выходила с моей очередной работой. Но однажды произошел довольно ощутимый сбой. Борис Николаевич к тому времени уже умер, журналом руководил Андрей Дементьев, продолжая, в общем, его политику. А я написал «Завтра была война». Я работал по 10 часов в день, писал быстро, и повесть стекала с кончика пера почти без помарок. Я знал, что она получилась, потому что проверил ее на моих друзьях. И редакция «Юности» ревела взахлеб, и всех все устраивало, и ее набрали. Но в свет она так и не вышла. Ее не пропустил идеологический отдел ЦК. И журнал вышел с опозданием на месяц без этой повести. Повесть «Завтра была война» пролежала в столе до горбачевских времен. Тогда и была напечатана. Без купюр. К тому времени и «Новый мир» рискнул напечатать «Иванов катер». У меня образовалось 2 повести: «Зори», «Самый последний день» и роман «Иванов катер», который я по совету друзей из «Юности» и решил предложить издательству «Советский писатель» как сборник. Читали там долго. А потом пришел отказ, мотивированный 2 пунктами. Во-первых, я очернил безоблачную счастливую жизнь советских людей в романе «Иванов катер», а во-вторых, автор ее попросту не знает. И поди докажи, что я сезон отработал помощником капитана, поскольку никакой справки об этом я и не брал. Интересная кинематографическая судьба повести «Завтра была война». Многие режиссеры пытались ее пробить через Главкино, но эта организация традиционно была самой консервативной и осторожной. Никому, даже самым известным режиссерам, не удалось получить разрешение на ее экранизацию. А она, тем не менее, не только вышла на экран, но и получила два престижных приза и идет до сей поры. Как-то утром мне позвонил выпускник в ГИКа Юрий Кара с просьбой посмотреть его дипломную работу. Меня привезли на студию имени Горького. Встречал Рималис. С директором студии Григорием Рималисом мы были друзьями, познакомившись еще на съемках фильма «А зори здесь тихие». Он вел меня по длинному коридору, где находился большой просмотровый зал, и я обратил внимание на суету. К залу бежали люди со стульями в руках. «Чего это все бегут? Увидишь», – загадочно сказал Рималис. И я увидел фильм по повести «Завтра была война», постановку которого упрямо запрещала цензура. Однако ее запреты не распространялись на дипломные работы, почему Юрий Кара и сделал эту картину. На диплом полагалась цветная пленка из расчета 4 частей, но Юра снял в цвете только сцены с Викой Люберецкой. Все остальное он снимал в черно-белом цвете. Но фильм по всем международным стандартам считался цветным. Трудно проходили и два моих романа: «Вам привет от бабы Леры» и «Был вечер, и было утро». Они пролежали в столе 10 лет и были разрешены к печати только в начале 90-х годов. Я никогда ничего не исправлял в своих работах по указанию цензуры, но всегда работал с редакторами. Не потому, что я уж такой диссидент, вот уж чего нет во мне, того нет, а потому, что в то время я, кончая одну работу, уже думал о другой и не хотел терять время попусту. Через прозу я вновь вернулся в кинематограф и театр. «А зори здесь тихие» была экранизирована Станиславом Ростоцким. По ней был создан великолепный спектакль в театре на Таганке Юрием Любимовым, а Кирилл Молчанов написал оперу, поставленную Большим театром. Но самое неожиданное счастье улыбнулось театру Маяковского, в котором Андрей Гончаров поставил прекрасный спектакль по роману «Завтра была война» силами выпускников собственной театральной мастерской. Как раз в это время в Москву приехала знаменитая английская актриса Ванесса Редгрейв. Она увидела «Завтра была война» и стала ходить на каждый спектакль. Я познакомился с нею, сидел рядом в зале и видел, как она что-то быстро записывает, слушая перевод через наушники. Мы подружились с Ванессой. Она бывала у нас на даче, где и сказала, что добьется, чтобы этот спектакль увидели в Лондоне. И великая актриса добилась своего. Театр получил официальное приглашение на 2-недельные гастроли в Лондон с показом 10 спектаклей «Завтра была война». Это были незабываемые гастроли с одним спектаклем в репертуаре. «Завтра была война» игралась в огромном национальном театре за мостом Ватерлоо при полных аншлагах. Но на первом спектакле Ванессе переводить не пришлось. В зале была русская публика, и не только из советского посольства, но и эмигранты первой и второй волн эмиграции. На следующих спектаклях переводила Ванесса, с которой Андрей Гончаров и я выходили вместе на комплимент. И это тоже стало незабываемым. В конце прошлого 20 века, как-то страшновато это писать, я в какой-то мере осуществил свою детскую мечту, начав писать исторические романы. Написал тетралогию о своих предках по материнской линии, Алексеевых, в романах Олексины, имевших счастье внести свой вклад в культуру России, и 2 романа о первых правителях Древней Руси, «Вещий Олег» и «Ольга, королева руссов». И продолжаю работать, хотя, естественно, не с той интенсивностью, как бы мне хотелось. Впрочем, это понятно. Я еду с ярмарки. Комментарии к прожитой жизни. Еще размашисто рысят кони, еще жив праздник в душе моей, еще кружится голова от вчерашнего хмеля, и недопетая песня готова сорваться в белесые от седины неба. Еще хочется пробежаться босиком, поваляться в траве, нырнуть с обрыва в незнакомый омут. Еще пытаешься казаться умнее, еще мечтается перед сном и хочется петь по утрам. Еще не утолена вся жажда, еще веришь в себя, и еще ничего не болит, кроме сердца. И все же я еду с ярмарки. А это значит, что между моими желаниями и моими возможностями, между «хочу» и «могу», между «еще» и «уже» начала вырастать стена. И каждый прожитый день добавляет в эту стену свой аккуратный кирпичик. Уже знаешь, что ждет тебя за поворотом, потому что потерял им счет. Но сердцу не прикажешь, и оно снова и снова замирает в груди. И ты упрямо надеешься успеть понять, додумать, написать. Но уже ничего не вернешь. И неразгаданные мысли, и ненаписанные романы, и невстреченные встречи, что призрачным роем еще вьются вокруг, уже для других. Я еду с ярмарки, кое-что купив и кое-что продав, что-то найдя и что-то потеряв. Я не знаю, в барышах я или в накладе, но бричка моя не скрипит под грузом антикварной рухляди. Все, что я везу, умещается в моем сердце, и мне легко. Так пусть же неспешно рысят мои кони, а я буду лежать на спине, закинув руки за голову, смотреть на далекие звезды и ощупывать свою жизнь, ища в ней вывихи и переломы, старые ссадины и свежие синяки, затянувшиеся шрамы и незаживающие язвы. Я еду с ярмарки. Помашите мне вслед.
Однажды в истории. Частная версия прошлого. Борис Васильев. «Век необычайный». Десятисерийная версия книги в проекте «Однажды в истории». Комментарий Бориса Васильева. Читал Борис Плотников. Режиссер Дмитрий Николаев. Композитор Шандор Калыш. Звукорежиссер Марина Карпенко. Продюсер Наталья Сидоренко. Шеф-редактор проекта Наталья Новикова. «Однажды в истории». Документальный проект «Радио России Культура».